31 сентября в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер южный 2,5 метра в секунду, температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, в течение всего дня дождь, ветер северо-западный 2,5 метра в секунду, температура плюс 15-17 градусов. В Москве сегодня 1 сентября, также пасмурно и дождь в первой половине дня. Ветер юго-западный 2,5 метра в секунду, температура воздуха около 16 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Олег Вахрушев. Здравствуйте. Накануне 1 сентября в Екатеринбурге одна из психологических служб организовала тренинг для подростков, имеющих трудных родителей. Молодых пациентов избавляют от проблем со взрослыми за два дня. Именно столько длится курс занятий. Преподаватели центра учат детей не только общению с родителями, но и с преподавателями. О том, как это происходит, какие цели преследуют психологи и о психологической подготовке детей к школе в принципе, и пойдет сегодня разговор с гостями екатеринбургской студии «Радио Свобода». К другим темам. В школах Пскова в нынешнем учебном году из ассортимента должны исчезнуть чипсы и сникерсы. Остальное будет как и прежде. Чем кормят псковских школьников и сколько это стоит? В репортаже нашего корреспондента Анны Липиной.
По официальным данным Управления образования Псковской области, одноразовое питание школьников в минувшем учебном году обходилось родителям от 5 до 12 рублей. Однако сами школьники утверждают, что позавтракать на 5 рублей нереально.
Ну, на 5 рублей у нас в столовой можно купить только стакан чая. Булочки, маленькая пицца, кексы от 8 рублей, компот, лимонад, ну, чипсы, вот, были сухарики, сникерсы, маленькие порции салатов. Но чтобы нормально позавтракать, надо рублей 25 потратить. Хватит на чипсы или на 100 грамм винегрета или салата, булочку и лимонад.
Говорит десятиклассник Антон Андреев. На завтраки для младших школьников в псковских школах родители собирают деньги сами, говорит мама второклассника Юлия Иванова.
Мы сдавали по 40 рублей в неделю, получается 8 рублей в день. На маленькую булочку и стакан чая. Иногда вместо булочки было печенье. Про горячие обеды знаю, что в нашей школе только детям из малоимущих семей, где доход не более 900 рублей на человека. Но вот мой ребенок приходил из школы очень голодный. 4 урока плюс классный час или дополнительные занятия выдержать без нормальной пищи очень тяжело.
По данным Управления образования, в минувшем учебном году только в третьей школе Пскова ученики могли получать горячие обеды. В районах области ситуация более благополучная. Во многих школах работает программа самообеспечения за счет пришкольных участков. Ряд школ получал средства на горячие обеды от спонсоров. В наступающем учебном году в школах Пскова планируется сохранение горячих обедов для детей из малообеспеченных и многодетных семей, зарегистрированных в Центре срочной социальной помощи. Об этом было заявлено на совете администрации города. Но на организацию бесплатного горячего питания школьников еще необходимо изыскать 19 миллионов рублей. Псковские власти надеются на федеральные дотации. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих горожан, чем вас кормили в школьной столовой.
Нас не кормили. В наше время вообще не было речи даже. Дети рассказывают, не ходят, невкусно, или не успевали. Младший хотел поесть. Толпа набегает, пока то все разобрали. Только, говорит, наберешь уже звонок.
Булочками с кофе. Ну, может, не так вкусно, но всем почему-то нравилось. Ну, не как дома. Что-то необычно в школе, в компании, в коллективе, в школьном даже.
Салатами какими-то, наверное, капустными, кашей манной, нормально. Как бежали все, помню, в столовую, сломя голову, как двери открывали столовые, там друг друга расталкивали.
Я, короче, никогда не ел в школьной столовой по той простой причине, что были постоянно частые отравления. Яйца, которыми все травились, компот с червяками, котлеты какие-то, от которых постоянно вонь была у людей изо рта после того, как они их поели. Очень вообще отвратительно воняли котлеты. В одной из булочек попалась человеку какая-то проволока, после чего все равно не перестал никто есть в столовой.
Котлеты, пюре, каши какие-то, бульон. Ну, ели вроде бы почти все. Лучше, наверное, чем сейчас кормят детей. Там сосиску съела или еще что-нибудь, все?
Были борщи, щи были. Второе тоже разнообразное. Каши, рыба, мясные продукты вроде колбасы или котлеты. Нравилось это было действительно, в котлетах было мясо. Даже каша или картошка были приготовлены как следует. это лучше, чем все эти гамбургеры и прочее.
Пиццу покупали, пирожки. Ну, еще вот я помню кофе с молоком, позорно вообще. Пюре давали, котлеты давали. Ну, мы в основном покупали пиццу и пирожки, и булочки. А бывало то, что волос там какой-нибудь увидишь, отвращение появлялось, и уже больше не покупали. Ну, и дорого еще было.
Котлеты, картошка, салат, винегрет ненавижу. Ну да, я его постоянно кормили, много лука добавляли. Булочки самые вкусные были, ванильные с сахаром. Постоянно давали яйца почищенные и не порезанные, никакие так просто целиком давали, мы ими кидались там. А еще давали такие противные тефтели, мы ими тоже кидались. Самое веселое, по-моему, в школе было, это столовая.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, чем вас кормили в школьной столовой. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. «Расскажи о своем прошлом честно», призывает вечерний Екатеринбург. Призыв обращен к партиям, которым накануне выборов не помешало бы обнародовать биографии членов и кандидатов на ближайшие выборы в облдуму. Хотя кое-кому и помешало бы, если этот кое-кто, к примеру, отсидел срок в тюрьме. Но при любом раскладе избиратель должен знать все о будущем думцы, уверена вечерка. Генеральный директор ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии» Валерий Акулов в беседе с «Коммерсантом» раскритиковал топливную политику Свердловского аэропорта «Кольцо». По его словам, с 4 сентября нынешнего года цена авиакеросина в аэропорту составит более $1000 за тонну, что почти на треть выше, чем, например, в аэропортах Парижа и Дюссельдорфа. Валерий Акулов убежден, что при таких тарифах на базе Кольцова никогда не будет создано хаба. Руководство же Екатеринбургского аэропорта продолжает объяснять стоимость авиакеросина высокими затратами на развитие инфраструктуры. В День знаний новые известия пишут о том, что в российских школах психологов меняют на милиционеров. Как они работают, можно судить по Свердловской области, где эксперимент начали еще несколько лет назад. Детская преступность снизилась на 10%, заявили изданию в областной прокуратуре, объясняя цифры статистики работы милиции в школах. Между тем, противники идеи утверждают, что полицейские меры ни к чему хорошему не приведут, и вообще они противоречат принципам российской педагогики. Подземная Третьяковка, так назвал материал об уникальном то ли художнике, то ли сантехнике уральский рабочий. Юрий Рауш живет в Нижнем Тагиле, работает в ЖЭУ сантехником 27 лет. Главное отличие от коллег в том, что рядом с его мастерской в подвале дома расположена его же галерея. С одной стороны на вас смотрит дедушка Ленин, с другой — истребитель вампиров Блейд, сверху — три богатыря, а из угла лукаво смотрит полуобнаженная голливудская красавица. Юрий пускает в свою галерею всех желающих абсолютно бесплатно. Начальство не нарадуется на слесаря художника. Высококлассный специалист, всегда вежлив, опрятен, не пьет, да еще и эстет. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии чтят память жертв трагедии в Беслане в сентябре 2004 года. Президент Северной Осетии Таймураз Мамсуров считает, что следствие по делу о теракте в Беслане проводилось недостаточно объективно. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан пытается убедить Сирию поддержать перемирие между Израилем и Хизбаллах. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, Франции и США на будущей неделе обсудят в Берлине пакет возможных санкций против Ирана. В Иерусалиме полиция захватила в здании британского посольства вооруженного палестинца. В Багдаде при обстрелах и взрывах в четверг погибли более 40 человек, свыше 100 ранены. В Москве с 1 сентября на 15% повышается заработная плата работников бюджетной сферы. Ураган Джон приблизился к мексиканскому побережью, эвакуируется 15 тысяч человек. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 1 сентября 26 рублей 72 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 31 копейка за евро.
В пятницу, в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Страхование частных вкладов в России. Как и во всем мире, богатые платят за бедных. 20 лет делу об американском журналисте-шпионе в СССР, преследовании инакомыслия в Туркменистане и проект закона об исторической памяти в Испании. Все эти темы сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина.
В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» руководитель психологической группы «Рост» Ольга Мжачек. Здравствуйте, Ольга.
Доброе утро.
Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абоненты «Радио Свобода». Нам интересно, считаете ли вы психологическую подготовку детей к школе необходимой? Я вас, Ольга, попрошу ответить на этот вопрос ближе к концу программы, а сейчас мы продолжим. В прежние времена ребенок заканчивал садик, отдыхал все лето и 1 сентября с букетом гладиолусов шел в школу. Теперь все гораздо сложнее, многие родители начинают готовить детей к походу за знаниями практически с рождения. Школы развития, подготовительные курсы, психологические тренинги. О том, чем вызван и насколько обоснован такой подход, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
Попасть в школу, которая считается хорошей, именуя подготовительные курсы, в Екатеринбурге в последние годы практически невозможно. Везде одним из главных требований значится посещение подготовительных курсов, школы подготовки или дошкольного отделения. Помимо этого, в Екатеринбурге постоянно работают больше 40 школ развития, которые тоже занимаются подготовкой детей к школе. Директор Центра развития дошколенок Елена Уральская уверена, что необходимость подготовки детей к школе была всегда, но сейчас появились дополнительные обстоятельства.
Причины. Во-первых, школьные программы разные и новые. Программы Замкова нужна подготовка. Для программы Давыдова тоже нужна подготовка. А еще и школы определенный параметр. Им выгодны вот эти подготовительные курсы, чтобы детей отобрать в школу. Диагностика, которая проводится за один день, ребенка там не увидишь. Финансово, естественно, тоже им выгодно.
Оксана Бутерова сегодня ведет в первый класс младшего сына Егора. Последние 3 года он ходил в детский садик при своей школе. Ее сын сам был настроен на серьезную подготовку.
Мы раньше приходили в школу зачем? Научиться читать, писать в первом классе, да? А сейчас они, простите, выпускной сдают в садике. Должна быть техника чтения там не меньше 40 слов в минуту. При этом техника чтения проверяется не только на русском языке, но и на английском. Поэтому ребенок, конечно, боится, что он что-то не сможет, что-то у него не получится, потому что он знает, что требования будут достаточно высокие. Например, вот ребенок говорит, что я же не умею писать по-письменному. Я алфавит наизусть русский не знаю, только английский. А вдруг меня там спросят?
У Кристины переживания дошкаленка уже позади. Сегодня она идет в 5 класс. Но хорошо помнит, что до 1 класса у нее были 2 года подготовки, простой нулевой класс и усложненный. А еще отлично помнит свой первый школьный день.
Я дома делала прическу, потом пошла на линейку, выходила на сцену, рассказывала стихи. Потом меня взрослый мальчик поднял, я колокольчиком по всему кругу так вот звенела. Я почему-то, когда учусь, мне кажется, так долго, потом на каникулы выйду, мне кажется, так хорошо, я в школу хочу. Когда я в садике была, мне говорю, мам, я хочу в школу. Каждое утро в 6 часов вставала и говорила, мам, я в школу. Сейчас в школе учусь, думаю, может, на работу пойти.
Специалисты уверены, подготовка в школе необходима, но перегружать ребенка тоже не следует. Интерес к учебе может пропасть раньше времени. Учителя сейчас часто жалуются, что уже 1 сентября дети приходят в школу усталыми и замученными. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Итак, Ольга Мжачих, руководитель психологической группы «Рост», сегодня в гостях в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Хочется начать вот с чего. Наш корреспондентка Светлана Кулешова в разговоре со своим собеседником услышала такую фразу, что ребенок боится. Ребенок боится. То есть получается так, что взрослые сами создают проблемы своим детям и потом же сами опять-таки пытаются эти проблемы психологически решить с этим же самым ребенком. Непонятная цепь, как вам кажется?
Эта цепь-то как раз понятная с моей точки зрения. Дело в том, что действительно у нас вот так вот запрограммировано, что родитель за ребенка решает все заранее. И многие родители настраивают ребенка то, что, допустим, в школе будет трудно. Поэтому он начинает бояться. Но, наверное, к счастью, сейчас уже большинство родителей понимают, что не только интеллектуальная подготовка к школе должна быть, но еще должна быть подготовка именно психологическая. То есть ребенка нужно научить общаться со сверстниками. Ребенок должен понимать, что такое требование взрослого, как на него реагировать. Нужно понаблюдать за ребенком, как он, так скажем, относится к тому, что он может что-то не выполнить или что-то не знать. То есть это вот сейчас вот я тоже слышала об этом, что обязательно предварительная подготовка. Не знаю, мне кажется, это не совсем корректная тактика по отношению к детям, потому что тогда получается такая ситуация, что школа имеет право выбрать детей более интеллектуально одаренных, а остальных куда? Вот, поэтому вот мне тоже очень зацепилось вот это вот ребенок боится. Вот для меня, как для психолога, наверное, более важно это то, как ребенок пройдет адаптационный период. Потому что как бы вот этот вот, вот это время, да, когда родители отдают свое чадо на обозрение обществу, то есть как бы как продукт воспитания, да, вот я воспитал, а вот вы оцените. И когда педагог начинает оценивать, становится как-то, ну, наверное, неудобно за самого себя, что как так, я же вроде бы хорошо воспитывал, а он, а мой ребенок, оказывается, не соответствует. И начинается вот этот вот кризис школы, да, начальной школы, что родитель любит ребенка, но его же начинают оценивать, а оценивать его должны хорошо, а, к сожалению, это не всегда происходит. Вот, поэтому я считаю, что, может быть, и есть смысл, когда ребенок отстает, и когда у него есть какие-то интеллектуальные проблемы где-то в какой-то, в одной сфере, есть смысл работать с ним дополнительно. Но большей частью, наверное, есть смысл именно в психологической подготовке и в подготовке, еще я бы обратила внимание, именно его здоровья. Потому что вот очень часто ослабленные дети не справляются вот с этими так называемыми завышенными программами, и тогда начинаются проблемы отставания. И вот тут вот возникнут сложности, что его даже сами сверстники будут оценивать как отстающего. Педагог может, я говорю, не все педагоги, наклеить на ребенка ярмо, что он слабый, что он не справляется. И у ребенка, ну, к сожалению, наверное, даже уже к третьему классу пропадает вот это вот желание «я хочу знать». Вот с моей точки зрения самое важное, потому что к пятому классу это уже для родителей и для педагогов просто огромнейшая проблема, когда у него нет, у ребенка нет вот этого вот желания узнать что-либо новое. Но вот с моей точки зрения это, пожалуй, самое основное в учебе. Да, то есть не получение оценок, а вот именно желание что-то узнать новое.
Ольга, честно говоря, я глубоко сомневаюсь, что когда вам было 6 или 7 лет, и вы пошли в первый класс, с вами проводились какие-то психологические занятия. Сомневаюсь. Сейчас же это становится догмой. Это обязательно, ну, по крайней мере, родители хотят, чтобы, ну как, первый класс, да еще без психолога, да на, как, ну как же это? Это ж несерьезно. Почему потребность такая возникает? Раньше не было же такого. Я тоже не помню рядом с собой абсолютно никакого психолога перед первым классом. Зачем? Сам человек, сам ребенок справляется.
Возможно, время диктует какое-то новое отношение к подходу, да, к этому вот, к подготовке к школе. Я тоже, допустим, не согласна с тем, что ребенка нужно вообще очень мощно перегружать. Вот буквально совершенно последняя ситуация. Несколько дней назад пришла бабушка с девочкой, и когда мы ребенка продиагностировали, мы просто сказали, что, вы знаете, ребенок не готов, и, наверное, нет смысла его вообще просто гнать в школу, потому что ребенок будет настолько неуспешен. А почему многие родители сейчас беспокоятся о том, чтобы ребенок был, ну, в их понимании идеально готов к школе, поэтому ему нужно дополнительные, допустим, услуги специалиста такого, как психолог. А, видимо, это их собственные страхи. Ну вот это мое понимание такое, да? То есть если родитель не успешен, он где-то частично перекладывает на ребенка как бы свою ту бывшую неуспешность, да, что пусть хотя бы мой ребенок вот здесь будет успешен, да. То есть, вот, допустим, если я плохо знаю иностранный язык, да, но я понимаю, что сейчас в это время без иностранного языка никуда. Я что начинаю делать? Я начинаю гонять свою дочь, да, и говорить, учи, 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 без этого никак. Я, значит, ей там предлагаю, давай там репетитора, там еще что-то. То есть это мои собственные страхи, да, я пытаюсь переложить на плечи ребенка. Очень часто такие ситуации происходят. Потому что, допустим, если родитель успешен, да, то он наоборот считает, ага, значит, вот я успешен, я добился своего, значит, я могу предоставить ребенку, ну, так скажем, больше возможностей, да, для того, чтобы он потом...
Бедные дети.
Не то слово. Поэтому вот в сущности мы и немножко перевернули с ног на голову вот эту вот так называемую подготовку. Почему именно для подростков, у которых трудные родители? Некоторые родители говорят, а что, я трудный, что ли? Я говорю, ну, вообще-то мы все трудные. Да, то есть воспитание вообще сам процесс трудный, да, и мне сами дети вот совершенно на последнем тренинге сказали, значит, такую вещь. Ну, конечно, если бы мы бы вот соответствовали ожиданиям родителей, да, то есть вот они нас, вот представили себе, как нас надо воспитать, да, то есть какой вот я должен быть, вот один у меня молодой человек, очень такой интеллектуально развитый ребенок, то мы бы, наверное, вообще бы все бы гениями были. Устами младенца глаголит истина. Да, действительно, в большинстве случаев именно трудность состоит в том, что родитель слишком большие ожидания выстраивает какие-то от ребенка. Всем понятно, что я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, да? Я его люблю, я хочу, чтобы он состоялся в этой жизни. И я начинаю на него очень много вешать требований, ярлыков. И, допустим, вот еще, и начинает оценивать, так же, как учитель. Mm-hmm. И вот здесь-то начинается самая основная проблема. Ну, практически все дети, вот начиная, так скажем, лет с 9, заявляют нам потом, да, вот когда мы начинаем с ними работать, а почему меня мама любит только тогда, когда я и то-то, то-то, да? Допустим, либо вымою посуду, либо получу пятерку. То есть они вот перестраиваются на эту ученическую систему, да, и родитель начинает оценивать, это очень больно. Ребенок ожидает, что его будут любить и принимать просто так. Вот мне кажется, наверное, одна из самых основных проблем, составляющей этой проблемы, да, вот подготовки к школе, это то, что ребенка начинает заранее оценивать и готовить, что его будут оценивать. Вот.
Мы продолжим о трудных родителях разговор чуть попозже. Получается так, что у ребенка-то по большому счету нет никакого выбора, не остается. Но об этом чуть позже, примерно через 6 минут. В 19:00 после новостей в прямом эфире Радио Свобода время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего Радио Свобода и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Говорит Радио Свобода. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии начинаются трехдневные траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. В результате захвата более 1200 заложников и последующего штурма в бесланской школе в сентябре 2004 года погибли свыше 300 человек. Президент Северной Осетии Теймураз Мамсуров считает, что следствие по делу о теракте в Беслане проводилось недостаточно объективно и не учитывало мнение жителей республики. Об этом Мамсуров заявил в публикуемом сегодня интервью российской газете. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает в Дамаске с руководством Сирии проблему поддержания перемирия между Израилем и ливанской группировкой Хезболлах. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. 5 военных кораблей пришвартовываются в порту Тир в субботу. На их борту 2500 итальянских военнослужащих. Дипломатические представители Великобритании, Германии, Китая, России, Франции и США на будущей неделе обсудят в Берлине пакет возможных санкций против Ирана. В четверг истек срок ультиматума, который Совет Безопасности выдвинул Ирану, требуя от него прекратить работы по обогащению урана. Однако, по данным МАГАТЭ, Тегеран продолжает ядерные разработки. В Иерусалиме полиция штурмовала здание британского посольства, где засел вооруженный палестинец. Он схвачен. Сообщение о пострадавших не поступало. Палестинец ворвался в посольство, требуя предоставить ему политическое убежище. В Багдаде при обстрелах и взрывах в четверг погибли более 40 человек, свыше 100 ранены. В Москве с 1 сентября на 15% повышается заработная плата работников бюджетной сферы. В Крыму сегодня начинает вещание первый крымско-татарский телеканал под названием АТР. В пакистанской провинции Белуджистан сегодня пройдут похороны лидера местных повстанцев Наваб Акбара Бугти.
Краткую сводку новостей представила Вероника Кульганик. В эфире «Время свободы», у микрофона Олег Вахрушев. Коротко о погоде на пятницу, 1 сентября, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, в течение всего дня дождь, температура плюс 15-17. В Москве сегодня, 1 сентября, также пасмурно и дождь в первой половине дня. Температура воздуха около 16 градусов выше нуля.
Радио «Свобода». Новости.
Сейчас на волнах «Радио Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. Накануне на заседании Свердловского облсберкома прошла жеребьевка среди зарегистрированных избирательных объединений. Уполномоченные представители определили, в каком порядке будут расположены в бюллетене их партии. Первую строку заняла «Единая Россия», вторую — партия «Яблоко», третью — «Родина», далее — Российская партия пенсионеров, ЛДПР, КПРФ, Патриоты России, Свободная Россия, и последней оказалась партия «Народная воля». После утверждения протокола жеребьевки постановлением комиссии партии смогут использовать свой порядковый номер в агитационных материалах. 5 сентября состоится жеребьевка бесплатных выступлений кандидатов в облдуму на телевидении и в печати. В Екатеринбурге состоялось учредительное собрание Свердловского регионального отделения Российского антифашистского фронта. Учредителями выступили партия «Яблоко», движение «Оборона», а также Екатеринбургское общество «Мемориал», информационно-правозащитный центр, Центр поддержки гражданских инициатив «Открытое общество», Свободное творческое объединение «Карусель» и движение «Семьи погибших воинов». Базовой площадкой для деятельности определено возрождающееся помещение Екатеринбургского общества «Мемориал», в котором уже сейчас создаются залы памяти, центр толерантности. Сегодня праздничные линейки пройдут в 1292 школах Свердловской области. Как заявил министр образования Свердловской области Валерий Нестеров, в этом году число общеобразовательных учреждений несколько увеличилось за счет превращения филиалов некоторых школ в самостоятельные учреждения. 4 школы в области остались закрытыми на капитальный ремонт, учащиеся временно распределены по другим учебным заведениям. В более чем 300 образовательных учреждений будет организован подвоз учащихся. Количество учащихся сократилось примерно на 15 тысяч человек. В этом году за партами будут сидеть 415 тысяч школьников. Число выпускников в этом году будет меньше, чем в предыдущем, зато количество нынешних первоклассников увеличится на 1000 человек. В этом году в школах Свердловской области вводится обеспечение бесплатным питанием. Бесплатные горячие обеды будут получать учащиеся начальной школы, а также сироты и дети из малообеспеченных и малоимущих семей. На волнах «Радио Свобода» вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» руководитель психологической группы «Рост» Ольга Мжачих. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно, считаете ли вы психологическую подготовку детей к школе необходимой? Итак, трудные взрослые. Вы начали работать с подростками, которые имеют трудных родителей, только в этом году?
Ну, вот обозначились именно вот конкретно таким образом, да. До этого, конечно, у нас были различного рода варианты, так скажем, наладить взаимодействие родителей и ребенка. Но, допустим, мы практиковали с возрастом раньше, да, то есть если сейчас мы это проводим тренинги для ребят, для подростков 14, 15, 16 лет, то ранее у нас был опыт именно более такого налаживания контактов более раннего взаимодействия, то есть вот до 9, 10, 1, 11 лет. Вот. И у родителей, просто когда они видели своих детей в другой обстановке, у них такие в некоторых озарения были приятные для нас.
Опять мы говорим о родителях. Они смотрят на свои чады и вот в данный момент умиляются. Тот же самый трудный родитель.
Да. Дело в том, что трудность вообще... Вот я давным-давно... ну, лет 5, может, назад, не знаю точно, да, я так вот для себя определила, что трудных детей вообще нет. То есть, как бы, вот это обзывалочку эту, да, придумали сами мы, взрослые. Да? То есть, когда мне трудно, когда я чего-либо не умею, когда у меня чего-либо не получается, да, и мне трудно, да, значит, и, соответственно, тогда получается что? Мне проще навесить ярлык на эту работу, допустим, да, что мне эту работу выполнять трудно. Или, допустим, я не способна к языкам, да, или там я не умею шить. Вот проще простого. То же самое и в воспитании, да, то есть, когда наступает момент, когда родителю трудно, сознаться в том, что это мои проблемы, ну, очень с трудом. Ну, вот я за 24 года работы таких родителей видела очень редко. Вот просто пересчитать можно. Вот. А заявить о том, что это трудный возраст, трудный период возрастной, да, а у меня трудный ребенок, милейшее дело. На самом деле, это вот именно мое... моя несостоятельность в отношениях. То есть, мне кажется, так вообще лучше бы не то, чтобы не предмет вести, да, а мы как-то вот забыли о такой вещи, да, что почему-то вот интеллектуальному развитию мы посвящаем очень много, да, а отношениям, о том, как правильно строить отношения со сверстниками, о том, как правильно выстроить отношения с собственным ребенком, а это же, это наука. Огромнейшая наука, да, а мы почему-то это делаем так методом тыка или потому что родитель, ну я родитель, я должен, да, вот я должен его вот этому научить или заставить вот это сделать или там еще что-то. А не думаем о том, что ребенок в сущности вот в семье, да, точно такой же член семьи, как все остальные, с теми же самыми правами, со своими какими-то ощущениями, со своими понятиями, пусть может, ну я не знаю, не такими, как вот как у меня, допустим, как у мамы, да, но мой ребенок же имеет на это право, да, чувствовать, ощущать, понимать мир совершенно по-другому. И когда мы, допустим, разбираем с ребятами на тренинге такие вопросы, что да, мама или папа может подойти спокойно, да, вот когда ребенок там, допустим, сидит в интернете, читает книгу, да, даже фильм смотрит, да, и сказать: так, знаешь, дорогой, давай-ка сделай вот то-то, то-то. Это нормально.
Это святое дело, конечно.
Правильно? Это
конечно,
нормально. Да. Когда я говорю, давайте, ребята, сейчас проиграем такую ситуацию, да, что все наоборот. Это вы приходите, мама готовит, читает книгу, смотрит свой сериал, да, а вы ей подходите и говорите: так, мам, давай-ка быстренько сделай-ка вот это. Вот,
да,
вот,
тапок,
вот, да, вот реакция аналогичная. Дети в шоке, говорят: а так быть не может. Я говорю: а почему? Да? То есть, и вот мы пытаемся проигрывать ситуации относительно того, что если бы, допустим, сам ребенок был бы родителем, как бы он себя чувствовал, да, вот совершенно недавно это уже заявление было: слушайте, так оказывается, взрослым-то не так-то просто и быть. Да? То есть, и дети очень многих вещей не понимают и не чувствуют, потому что в семье не принято говорить, да. То есть, вот как я могу сказать: ты знаешь, дочь, мне вот сейчас в этой ситуации с тобой было очень трудно, потому что я растерялась и не знала, как себя вести там, да, или не знала, что сказать. Ну, такое не бывает в семьях, да, ведь очень конечно, редко. Когда родитель сознается, что ему тяжело, трудно, или он очень нервничает по поводу такого там поступка ребенка, да. На самом деле, ведь действительно... Что ребенок родителя любит, что значит, родитель ребенка любит, тут как бы, ну, не стоит вопрос, а стоит вопрос в том, насколько эффективно они выстроят друг с другом отношения. И ну, вот для меня, например, как для психолога, вот именно это является важной задачей, когда к нам приходят и говорят, да, что а мы бы хотели вот, наладить или что-то откорректировать вот там-то, там-то, да, то есть когда человек осознанно приходит. Вот таких вот ситуаций, как мы до этого говорили, что, ну, было такое, да, что в школах нам буквально вот так вот за шкирочку привели, подопнули, так скажем, да, и говорят: вот вам Вася, сделайте из него человека, да, и нам изначально приходилось объяснять это педагогам, родителям, что мы такого делать не будем, да. Мне, например, вот абсолютно не важно, двойка у Васи по химии или пятерка. Мне важно то, что он постоянно оказывается в коридоре. Из-за чего? Да, потому что учителю он неудобен, а Вася, может, гениален. Или Вася может быть до такой степени артистичен, что его место там поджидает вот на сцене где-то на Великой, да? А учителю, к сожалению, имея 30 человек вот перед собой, у него стоит задача научить оценить, поставить оценку. И тот, кто мешает, тот, кто не соответствует, все, он вылетает тут же, да, и получает клеймо трудного ребенка. Когда родителя вызывают в школу, я не знаю, но мне пару раз приходилось самой вот так вот идти в школу, да, то есть ощущения какие-то, ну, крайне неприятные, да, то есть получается, что оценивают не твоего ребенка, а тебя, как воспитателя, что ты не состоялся, да как ты мог, да, то есть, ну, вот такие вот ситуации. Поэтому мне кажется, что это именно наши родительские страхи, да, опасения, ожидания от ребенка. Ну, вот я говорю, у меня постоянно, чуть ли не каждый день эти примеры, да, когда, допустим, мама просит, приходит с ребенком, да, и говорит: вот вы знаете, у нас вот такая-то проблема, вот мы бы хотели ее решить. Когда тет-а-тет спрашиваешь этого же подростка, он говорит: нет, а у меня такой проблемы. Нет, это мамина проблема.
Неразрешимые какие-то проблемы абсолютно.
Да, неразрешимых проблем нет. Вот у нас как бы в нашем...
Это вечные проблемы.
Это, да, вот скорее всего это вечные проблемы. И, наверное, ну я не знаю, пока будут дети и пока будут родители, они будут возникать постоянно. Может быть, острота их будет меняться, да, в зависимости от того, как вот общество будет развиваться. Ну вот у нас дети после тренингов, после каких-то, значит, развивающих таких, например, прочих занятий, да, вот детский лагерь у нас этим летом тоже был, они нам пишут так называемую обратную связь, заполняют анкетки. И когда ты видишь фразы в этих анкетках: «Я понял, что неразрешимых проблем не бывает», вот прям радуешься. Да? То есть, когда ребенок понимает, что он, оказывается, может найти общий язык и с мамой, и со строгим папой, и совершенно, казалось бы, недоступных где-то на небесах находящимся педагогом. Да? То есть, вот для нас это очень самая, наверное, вот классная оценка, да? Когда ребенок понимает, что он, что-то в нем изменилось, и он сможет приспособиться, адаптироваться к взрослому миру. Вот. Оценка для психолога, наверное, вот это вот, пожалуйста.
То есть ребенок начинает к каждому взрослому человеку искать свой подход?
Да, да, да. Вот у нас тоже давненько уже, да, была такая ситуация в одной из школ, когда преподавателя вся параллель восьмых классов просто боялась. Просто паника. Но дети же прекрасно понимали, что они зависят от педагога, потому что это оценка, а оценка – это дальнейший путь поступления куда-либо. Да? Mm-hmm. И, к сожалению, мы вынуждены были работать с классом по тому вопросу, как им адаптироваться и найти общий язык с педагогом. Хотя, вроде бы логичнее, да, пообщаться mm-hmm. с педагогом. Mm-hmm. И все. Но там было невозможно.
Ну, вот победили?
Я не могу сказать там о каких-то там 100% или еще о чем-то, да, но те дети, которые были заинтересованы, они вышли победителями. То есть там, ну, более или менее, так скажем, неразрушительно закончились отношения.
Хорошо, продолжим через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра, о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 2 года со дня захвата террористами школы в Беслане. В Северной Осетии проходит траурное мероприятие. Президент Северной Осетии Таймураз Мамсуров считает, что следствие по делу о теракте в Беслане проводилось недостаточно объективно. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан продолжает миротворческую миссию на Ближнем Востоке. Сегодня он проводит в Дамаске переговоры с руководством Сирии. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. Ведущие страны мира обсудят на будущей неделе пакет возможных санкций против Ирана. Джордж Буш назвал борьбу за Ирак главным направлением идеологической борьбы в 21 веке. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 1 сентября – 26 рублей 72 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 31 копейка за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Для того, чтобы прийти родителю с ребенком на психологический тренинг, нужна определенная смелость. Взрослый должен сознаться в том, что он не управляет ситуацией. Мало того, не исключаю, что он даже за свои же деньги услышит тут такое, что я, оказывается, трудный родитель. А много ли желающих таких вот узнать обо всей себе правду?
Ну, я не знаю, как определять, много или немного, но на самом деле вы вообще абсолютно правы, в точку, да? То есть, когда приходит взрослый и ребенок, чаще всего он заявляет проблему ребенка. Потом
психолог это дружно разворачивает, да. И говорит, что опять нет.
А потому что там гадалки не ходи, там сразу все понятно. То есть там, естественно, все это разворачивается, да, и начинается работа с родителем, и начинается работа по тому, как наладить взаимоотношения в семье. Да? Да, такие ситуации происходят. Очень часто бывает так, что иной раз 3-4 месяца работы с психологом просто улетучивается, когда ребенок идет в школу или когда происходит какой-то очередной конфликт. И мы начинаем все сначала. То есть есть определенный стереотип в каждой семье, стереотип взаимодействия, да, который выстраивается, вот, отношения между супругами, отношения между детьми. И этот стереотип перевернуть очень сложно, действительно. Я не знаю, насколько много или немного, но действительно, вот те семьи, которые приходят, они получают результат. И говорю, вот, когда звонят или приходят и говорят, а мы вот только рассказать, мы только рассказать. Нет, мы не на консультации, мы только рассказать, что у нас все хорошо. Ну, просто радуешься, что там все нормализуется и настраивается. Но чаще всего бывает так, что да, ребенок пройдет программу, потом приходит родитель и говорит, так, вы чему его там научили? Он ведь сейчас может мне отвечать. Я говорю, а что? Грубо отвечать, неправду какую-то. Нет, все правильно. Но ведь это же вы его этому научили. Я говорю, ну, возможно, да. То есть некоторые родители еще и боятся. Так не справляются. Ну, так можно сослаться на то, что он трудный. А когда ребенок научается или понимает, да, что почему так мама на него реагирует, тогда маме становится очень сложно так себя вести дальше, и
устройство
семьи,
это падает, да.
Да.
Телефонный звонок, ответим. Здравствуйте.
Алло.
Да, мы слушаем.
Здравствуйте.
Вас.
Вот я хотела спросить вашего психолога. Она знает, ведь нас сейчас вроде в капитализм засунули, что в капитализме сословное общество. Там у каждого сословия свои школы, свои психологи, свои газеты. А у нас, получается, вот вы сказали о завтраках для бедных. Это уже унижение. Понимаете, когда разные люди вот по разному материальному состоянию учатся в одной школе, это уже унижение, этого не должно быть. И психология разная, вот психолог должен быть разный. А у нас национальная черта, у нас бедный талантливый. В России у нас всегда бедный талантливый, а богатый всегда тупой. И вот это вот унижение, вот это черти что, что вы нас, бессословное общество, засовываете в какую-то непонятную школу. И психолог у вас какого сословия?
Пожалуйста.
Ну, вот я, наверное, не соглашусь с тем, что бедный – это всегда глупый. По-моему...
Богатый.
Нет, вот бедный, сейчас я услышала таким образом, что богатый, раз он богатый, он может заплатить, он умный, а бедный, что значит, вот он глупый или недостоин какого-то там обучения или хорошего психолога. Я говорю, по-моему, вот, насколько я знаю историю, там, наоборот, пробивались одаренные люди, независимо от того, какого они сословия. Конечно, я говорила о том, что сейчас у родителей, которые достигли каких-то определенных материальных высот, у них больше возможностей. Но ведь никто не говорит о том, что они эффективно и адекватно используются. Да? То есть возможность покупать ребенку какую-то очень дорогую одежду, крутые телефоны, там еще что-то. Допустим, чтобы он изучал два языка. Это же не говорит о том, что он будет намного успешнее, допустим, чем ребенок в семье, которая, допустим, неблагополучна. Масса примеров таких, когда родитель заинтересован, и он находит методы и способы, как развивать ребенка. Ратовать на то, что общество разделилось на бедных и богатых. Ну, когда я училась 25 лет назад, было то же самое. Было то же самое, только не афишировалось. Я тоже жила в бедной семье и...
К сожалению, Ольга, у нас время подходит к концу нашей беседы. К сожалению, это я искренне говорю. И вот я буквально прошу вас в течение вот минутки ответить на вопрос, который встал у нас первым, сам, который я задал. Считаете ли вы необходимой психологическую подготовку детей к школе? И, пожалуйста, вот по пунктам, несколько пунктов, почему? Если да, то почему? Если нет, то почему?
Необходимости вот для всех абсолютно детей я не вижу никакой. Необходимость может возникнуть только тогда, когда действительно кто-то из членов семьи, да, допустим, при поступлении в школе или при каких-то конфликтах, которые происходят в школе, ему некомфортно, да, он чувствует, что здесь что-то не так. Вот тогда, может быть, есть смысл говорить о психологической подготовке, о адаптации ребенка к школе и так далее. То есть, или же, вот, допустим, вопрос, да, если ребенок находился с няней, да, и не посещал детский сад, ясли или вот какие-то развивающие группы, да, у него вполне вероятно может быть нарушена адаптационная способность взаимодействия. Вот только вот здесь может быть возникнуть необходимость, чтобы ребенку было комфортнее и удобнее взаимодействовать со сверстниками, с учителями в школе. А так вот сказать, чтобы поголовно всем обязательно нужно, нет. Очень многие дети к нам приходят, они так социализированы замечательно, что даже я им начинаю завидовать. Они знают очень много вещей, правил. Нет, совершенно, абсолютно дикой необходимости я в этом не вижу.
Спасибо. Ольга Мжачих, руководитель психологической группы «Рост», была сегодня в гостях в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Поздравляю вас с Днем Знаний, Ольга Андреевна.
Спасибо.
Мы продолжаем. Правительство Свердловской области распорядилось в новом учебном году накормить всех без исключения школьников горячими обедами и выделило на эти деньги. Только вот в некоторых школах, особенно на отдаленных территориях, не знают, как быть. Очень часто в таких учебных заведениях вовсе нет кухонь и столовых. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В новом учебном году бесплатными завтраками в Екатеринбурге и Свердловской области будут кормить учащихся начальных классов, детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и сирот. Похожие постановления подписали глава Екатеринбурга и областное правительство. Чиновники распорядились охватить горячим питанием всех, без исключения школьников, даже тех, кто будет отказываться есть в школьной столовой. Чаще всего, по словам начальника управления образования Екатеринбурга Евгении Умниковой, это старшеклассники, но и на них тоже выделены деньги из бюджета.
Это дотация в размере 3,5 рублей для учащихся всех классов 5-11, которые не всегда охотно организованно питаются в школе. Мы предполагаем, что у нас горячий обед или горячий завтрак для учащихся среднего звена будет составлять от 18 рублей и выше. Дотация, она ведь только добавляется к средствам родителей. Поэтому хотелось бы, чтобы родители понимали, дотация есть, ее надо использовать. Чтобы ребенок получал полноценное питание, нужны, конечно же, родительские средства. Тогда у нас все-таки определенная гарантия здоровья учащихся, она будет.
Но если в школах Екатеринбурга педагоги чаще сталкиваются с обыкновенным нежеланием детей есть творожную запеканку или пюре с котлетой, школьники с большим удовольствием покупают чипсы и газировку, то в отдаленных районах Свердловской области совсем другие проблемы. В некоторых школах вообще не знают, как исполнить постановление правительства и накормить детей. Здесь нет не только столовых, но даже кухонь или буфетов, говорит начальник отдела территориального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева.
У нас получалось на конец того года 138 школ не имело пищеблоков. В основном это сельские малокомплектные школы, где у нас по 5, 10, там 15 учащихся. Но сейчас, поскольку деньги выделены, то стоит задача очень серьезная. Как организовать питание, в том числе даже для тех детей, которые после 4 уроков могут уйти домой. Мы ставим вопросы перед главами муниципальных образований, что если выделено 8 или 10 рублей, они должны дойти до ребенка. Как правило, в деревне есть детское, дошкольное образовательное учреждение, может быть. То есть можно перенести туда приготовление пищи.
В Свердловской области свои двери для школьников сегодня откроют 1292 школы. Областной бюджет затратил на подготовку к началу учебного года почти 1,5 миллиарда рублей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мой сегодняшний день.
Ирина Валентиновна, фамилия моя Павлова. Работаю в бизнесе. Позволяю себе поспать. То есть рабочий день с 10 часов. Есть время, час, который утром ценится больше, чем когда-либо, когда все уже уходят из дома, и женщина может уделить себе внимание. Все, потом спокойно иду на работу, стараюсь с хорошим настроением. Пятница – самый любимый день, когда рабочая неделя заканчивается. Понедельник – строю планы на всю неделю, чтобы все-таки к пятнице сделать какой-то выдох и отдохнуть за 2 дня. Предложения бывают где-то посидеть. Сейчас ведь много очень таких и кафе, и баров, где можно и пообщаться, и отдохнуть. В театры любим ходить. Дома не сидим.
Николай Федорович, замдиректора школы бокса. Рабочие будни. У нас силами нашей школы будет проводиться очередной турнир по боксу. Вот к нему начинается подготовка. У нас замдиректор возглавляет эту компанию, ну а мы, его сотрудники, помогаем ему. Организационная подготовка. Тренеры, спортсменов готовят. Административный аппарат, он готовит там всякие документы и все прочее. В прошлом году я отвечал за транспорт, который обслуживал участников. Что в этом году мне поручить, я пока не знаю.
Татьяна, помощник начальника первого отделения в военкомате. Стою в 5:30, собираюсь на работу, с 8 работа до 5. Потом иду домой, провожу время с семьей, кормлю, общаюсь с сыном, он студент у меня, то есть как у него прошел день, что он там сдал, что не сдал. Смотрю любимые фильмы «Не родись красивой», ну и потом уже спать.
Завершен екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Главная тема утреннего выпуска – начало нового учебного года. Вопрос, который будет в центре внимания – детское питание. Из ассортимента многих школьных столовых исчезнут продукты, которые чиновники и родители считают вредными. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев. Передаю эфир моим московским коллегам.
Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут жестким сигналом для Ирана.
После здания кабинета министров разбиты палатки.
Речь об эпидемии не идет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Писатели у нас еще не расстреливают.
Японские моряки сказали, что они не знали, где находятся.
С Игорем Кио связана целая эпоха.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.